Механическое волшебство. В честь знатных гостей семь подземных владык задали великолепный пир. На пиру был показан балет. Юноши и девушки с танцевальной академии Лана Пирота проявили чудеса искусства и заслужили всеобщее ободрение. Кстати сказать, юных артистов на другой же день отправили домой. Пребывание в пещере могло подорвать их неокрепшее здоровье. С ними ушли и живуны, которые принесли подарки подземным жителям. Маленькие человечки всего одни сутки пробыли в пещере, но на всю жизнь остался в их душе страх перед мрачными и величественными ее чудесами. И хозяева, и гости после пира спали очень долго. Конечно, за исключением железного дровосека и страшилы. Те никогда не спали. Только Листар встал рано и принялся за дело. Еще накануне он познакомился с хранителем времени Ружера и долго с ним разговаривал. Листар и Ружера понравились друг другу, и между ними сразу возникла приязнь. Наутро после пира Листар разыскал Ружера и попросил проводить его в священную пещеру. Два новых друга шли и беседовали, а за ними дуболомы под присмотром мастеров тащили трубы, рычаги и блоки. Из беседы Листар понял, что хранитель времени не очень верит в то, что усыпительную воду можно вернуть колдовством. Мастер видел, как Ружера хитро поглядывал на всю сложную механику, которую несли деревянные люди, и, усмехаясь, приговаривал: «Да, конечно, с такими приспособлениями дело пойдет лучше, и подземный дух, пожалуй, отступит. А то у бедняжки Элли были одни заклинания. А что такое заклинание? Слова?» «Почтенный Ружера, я вижу, вы проницательный человек», — сказал Листар. «Но, я думаю, не стоит внушать подобные мысли семи королям».
«Я и сам так думаю, почтенный Листар», — согласился хранитель времени. «Ведь не все то, что говорится между друзьями, годится для ушей их величеств».
Старики, довольные друг другом, продолжали путь. В священной пещере Листар занялся серьезными исследованиями. Приказав дуболомам соблюдать тишину, он прикладывал ухо к земле в разных местах, стараясь расслышать шум подземных вод. Он держал над щелями в скале зеркальце, чтобы уловить на нем следы испарений. Долго продолжалась его работа. А в это время Ружера сидел на камне и отдыхал от долгого пути. Потом Листар подошел к нему.
«Ну как, дорогой друг?» — спросил Ружера.
«Надежда есть, но колдовство будет долгое и трудное», — осторожно ответил мастер.
Для начала дуболомы под руководством Листара и других мигунов разровняли площадку близ бассейна и установили основание для бурильного аппарата. В их сильных руках работа так и кипела. Они без натуги ворочали огромные камни.
«Хорошее наследство осталось нам после Урфина Джуса», —
смеясь сказал Ружера.
«Да, жаловаться не приходится», — согласился Листар. «Но заметьте, они стали послушными работниками лишь после того, как им вырезали новые лица. А это было сделано по замыслу Страшилы».
Компания вернулась в город только к вечеру. А там уже затевался новый пир. Это Страшило по правилам дипломатического этикета готовил королям ответное угощение из продуктов, которые принесли с собой его люди. Прошло несколько дней. Между городом семи владык и священной пещерой установилось постоянное сообщение. Дуболомы, мигуны и подземные металлисты постоянно сновали туда-сюда, перенося части машин и необходимые материалы. Но королям, придворным и шпионам вход в священную пещеру был запрещен. По настоянию Листара Элли сказала семи королям, что там обитает страшный дух по имени Великий Механик. И победить этого духа можно только механическим волшебством. А при механическом волшебстве посторонним присутствовать крайне опасно. Это может повлиять на рассудок.
Зато присутствие Элли при подготовке механического волшебства было объявлено обязательно, и она проводила там целые дни.
Священную пещеру нельзя было осквернять отправлением обычных житейских потребностей, едой и сном. И потому лагерь для работников устроили в одной из соседних пещер. Туда принесли постели и устроили очаг для приготовления пищи. Но для Элли, как для феи, было сделано исключение. Дуболомы построили для нее в священной пещере легкий уютный домик, где было все необходимое: кровать, обеденный столик, шкафчик для платьев, страшила привез ей целую дюжину и все прочее. Там Элли, утомившись от шума работ, проводила с Татошкой часы отдыха. А работы шли полным ходом. Жужжали буровы, вгрызаясь в плотную породу. Мастера-мигуны свинчивали трубы для насосов и пригоняли клапаны. Любопытный Фред был повсюду. Он то передавал какое-нибудь приказание Листара, то тащил слесарю нужную деталь, то присматривался к работе бурильщиков. Мальчишка был наверху блаженства. Мог ли он раньше думать, что ему доведется испытывать такие необыкновенные приключения? Но Страшила, железный дровосек и лев не показывались в лабиринте. Сырой климат пещеры оказался вреден для них. После нескольких дней пребывания в подземелье Страшила почувствовал себя очень плохо. Двигался он с трудом, потому что солома отяжелела от сырости, а просушиться было негде. В пещере готовили на маленьких печурках, откуда огонь не мог пробраться наружу и обеспокоить слабые глаза подземных жителей. Печурки совсем не грели окружающий воздух. Еще хуже обстояло дело с удивительными мозгами Страшилы. Отруби, которыми была набита его голова, тоже отсырели, а примешанные к ним иголки и булавки заржавели. От этого Страшилу мучили головные боли, и он начал забывать самые простые слова. И даже черты лица Страшилы стали изменяться, потому что акварельные краски, которыми оно было раскрашено, растворялись и подтекали.
Обеспокоенный Фаромант вызвал к правителю врача. Пришел Бариль, потомок того самого Бариля, при котором произошло первое усыпление. Кругленький и самодовольный, как его прапрадед, доктор осмотрел знатного пациента.
«Плохо», — пробурчал он. «У вашего превосходительства начинается весьма опасная болезнь — водянка. Лучшее лечение — солнечное тепло и свет».
«Я не могу ославить, то есть оставить здесь Элли», —
глухо проговорил Страшила.
«Тогда», — врач подумал, «тогда для вашего превосходительства лечебницей могла бы послужить литейная мастерская. Я полагаю, что в ее теплом сухом воздухе вы поправитесь».
Страшилу отнесли в мастерскую и устроили в укромном уголке, где он никому не мешал и где его не беспокоили рабочие.
Находившийся при правителе в роли сиделки Фаромант убедился, что ни одна искра из печи не может попасть на Страшилу. Случись такое, больной вместо излечения нашел бы гибель.
В сухом и жарком заводском воздухе от Страшилы первые дни валил густой пар. А затем его здоровье начало поправляться удивительно быстро. Руки и ноги его наливались силой, а в мозгах появилась ясность. Худо было и с дровосеком. Сырость пронизывала его железные суставы, и они начали ржаветь. И эта ржавчина пещеры была какая-то особенно въедливая. От нее не спасала даже усиленная смазка. Скоро золотая масленка дровосека опустела, и при движениях все его члены скрипели. Челюсти не двигались. Бедняга тщетно пытался открыть рот, он онемел. Дровосек превратился в инвалида. Дингиор пригласил к нему доктора Рабиля. Врач сказал:
«Чтобы его сиятельство, а может быть, стоит сказать, его бывшее сиятельство,
не развалился в самые ближайшие дни, надо его поместить в бочку с маслом. Это для него единственное спасение».
К счастью, в последнем транспорте провизии оказалось достаточно растительного масла, и железного дровосека погрузили туда так, что над поверхностью виднелась только воронка, заменявшая ему шапку. А чтобы дровосек не скучал, рядом с ним на стуле сидел длиннобородый солдат и рассказывал ему разные занимательные истории из своего прошлого, когда он еще служил привратником у Гудвина. Для прогулки дровосек иногда вылезал из бочки на часок-другой и отправлялся проведать страшилу или льва. Могучему льву, свободному сыну лесов, в пещере тоже пришлось плохо. Царь зверей заболел бронхитом. Бариль прописал ему порошки, и скоро вся аптека была опустошена. Легко себе представить, какие дозы лекарства требуются льву. А когда лев съел все порошки, он принялся за бумажки, в которые они были завернуты. Итак, с друзьями Элли не все было благополучно. И это заставляло Листара торопиться изо всех сил с подготовкой механического волшебства.